Наверняка у вас есть вопросы, и мы можем поговорить с вами уже по ним.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, у нас в России, когда духовный свобод реализовывалось более полно и более близко к настоящему?
Ну, сказать, что в России в смысле, в том смысле, что всеми, такого периода никогда не было вообще. Но когда мы находим наибольшее количество этих прекрасных примеров, то я думаю, что это та эпоха, которая связана с преподобным Сергием Радонежским. Он дал очень мощный толчок, я бы сказал, просто мощнейший толчок вот этому направлению, правильному направлению духовной жизни. У него была масса учеников. Это была действительно, конечно, эта эпоха, ну, пожалуй, наиболее высокого расцвета духовной жизни. То есть это вторая половина XIV века, XV век, а уже начиная с XVI особенно, начиная мы покатились вниз. Эпоха преподобного Сергия и его вот непосредственных учеников. Вот это вот период самый, что называется, золотой.
Алексей, вот такой вопрос. Был ли когда-нибудь католицизм объявлен ересью?
Вы знаете, что после отпадения Рима неоднократно вспыхивали очень, я бы сказал, ну, ожесточенные дискуссии. А вы знаете, мы люди, и когда мы спорим, то мы можем что угодно сказать, в том числе и это. Но что значит объявлен ересью? Если кто знаком с историей церкви, те знают, что последний собор состоялся, ну, если считать 7 соборов, в 787 году, Вселенский собор. Был еще один, на самом деле Вселенский, настоящий Вселенский. Это в 879-80 году. Это, если хотите, 8-й Вселенский собор. И все, с тех пор больше не было Вселенских соборов. А вы сами понимаете, чтобы сказать такие вещи, требуется соборное сознание церкви. И поскольку вы говорите об официальном, то вот я вам говорю, официального такого не было по той простой причине, что не было собора. Но не на таком уровне, а на уровне уже более низком, мы находим очень много характеристик католицизма, которые как раз рассматривают его именно как глубокую ересь.
Следующий вопрос. Цель поста. Как поститься?
Ой, я думаю, что вам лучше всего это скажет тот батюшка, который вас хорошо знает. Потому что одному надо поститься, действительно, перейти на травку. Другому надо поститься, кушать вместе с травкой еще и молочко и маслице. Да. Третьему, может быть, там скушать рыбку. А четвертому, может быть, даже еще можете курочку. Все зависит от состояния человека. Пост – это что такое? Это воздержание. Воздержание. А мы это свели к качеству пищи. То есть первое забыли, а на второе обратили все свое внимание. Воздержание. Когда Великий пост начинается, неделя мытарей и фарисеев, что там поются, какие стихиры, потом постящиеся братья телесни, постимся духовно. В среду первой недели Великого поста слышим мы эти стихиры. Духовно, то есть пост – это воздержание, разумное воздержание всех своих чувств, а не одного только желудка. А некоторые, даже, я бы сказал, люди, заслуживающие самого серьезного внимания, говорили даже так, что лучше бы ты бы съел молочка, только не съел бы ближнего. Но воздержание – вот принцип поста. А уже как и что, это нужно решать действительно священник, который знает ваше состояние здоровья, ваши условия жизни, вашу рабочую нагрузку. И он соответственно с этим может вам дать благоразумный совет.
Меня молодежь часто спрашивает, да, что же тогда получается? Социальными свободами вообще не стоит пользоваться, там, в нашей линии. Как вот здесь вы рассматриваете свободу внешнюю? Вот, и еще, вот когда начинает очищаться, вот идти вот по этому пути, очень ожесточается внешняя среда, и возникают вот всякие озлобленности со стороны вот внешней среды, вот даже вплоть до неожиданных случаев каких-то вот эти вот вопросы можно?
В отношении первого вопроса о том, как же нужно отбросить нам саму идею социальных свобод, или же как-то мы должны иначе относиться. Отвечаю. В истории церкви, в период, когда еще существовало рабовладельчество, мы видим множество примеров, когда искренние христиане, желая исполнять заповеди Божии, выкупали из рабства. Выкупали, часто продавая почти все, что у них есть, только бы освободить из рабства того или другого человека. Христианство не против социальных свобод. Но оно говорит, это вторичное явление, а не первичное. Беда, когда мы меняем местами первое и второе. Тогда начинается беда. А, конечно, если это возможно, хорошо. Социальные свободы, хорошо. Но надо смотреть при этом, чтобы главного не забыть. Потому что вот эти внешние свободы, они очень способны разлагать человека. Посмотрели на западного человека. Посмотрите, как молодежь сидит, как все это какое-то все. Вальяжный такой. Он готов выступать перед всем миром. Он пуп земли просто. Извините меня, но это вот мне приходилось много раз с этим сталкиваться. Я свободный человек. А вы там рабы. И в чем же твоя свобода? В чем свобода? Бедный. Уж не буду называть. С малейшей страстишкой ты не можешь справиться. Стыдно даже говорить. Социальные свободы – это вторичные. Вторичные. Они ничто, если не будет свободы духовной. Поэтому все внимание, весь центр жизни должен быть направлен на духовную сторону свободы. Потому что это и есть я, человек. Я же человек. Вот. Это и есть дух. Моя личность. Она должна быть свободной от чего? От этого порабощения, которое внутри меня, к сожалению, присутствует. И второй вопрос. Да, вот такие начинаются искушения, говорят, да, для человека, который пытается стать на путь правильной христианской жизни. Об этом действительно говорят многие. Ну, что я могу сказать? У отцов есть такая мысль. Не искушен, не искусен. Тот, кто не искушен, тот не может ни сам приобрести опыта, ни тем более поделиться этим опытом с другими людьми. Ну, кто-нибудь даст героя человеку, за то, что он, например, придет, размахивая мечом среди покойников, победит всех. Ну, и героя, я не знаю, какую медаль давать. Всех победил. Кого? Покойников. Никто еще никогда не удостаивал геройства таких героев. Даже Дон Кихота, который боролся с настоящими ветряными мельницами, и то как-то героями называли. Никак нет. Герой только тот, кто борется с действительными врагами. Может быть, сам падает, встает, и потом побеждает. Так и здесь, да. Начинаются эти вещи, и они должны начаться, потому что Господь вводит человека в область действительной духовной жизни, если хотите, действительно испытание самим человеком своей веры. Как ты? Можешь верить только, когда тепленькая водичка, или когда брызнет холодный дождь? Душ холодный. Так что, я полагаю так, этим не следует смущаться. Нужно это знать. И в конце концов, этот период, он пройдет. Но человеку он необходим. Он закаляет, если хотите, человека, укрепляет его веру как таковую. Здесь происходит, если хотите, серьезнейший выбор. Итак, как мне? Идти по тому пути, который я вижу истинный, или лучше пойти там, где легче? Вот, человек, и скажи, что ты избираешь. Не стоит смущаться этим.
Как узнать промысел Божий в своей жизни?
В Арсенофе Великий говорит, что по внешним обстоятельствам старайтесь увидеть волю Божию. Из внешних обстоятельств жизни. Прекрасно понимаю, что этот ответ очень общий. Но я вам скажу, в такой постановке, в общей, трудно иначе, более конкретно, ответить на этот вопрос. Потому что у каждого человека свое состояние души. Вы же все, наверное, замечали, что иногда факт, который для меня является буквально чудом, я чувствую, что это чудо. Для другого это, ну, случайность, мало ли что бывает, и так далее. Видите, как трудно дать общую характеристику вот той картины, которую могла бы однозначно описать. Это что такое промысел Божий? Главное, нужно знать, что промысел Божий или действие Божие. Во-первых, скажу страшное слово. Полностью зависит от нашей свободы. От нашей свободы. Господь есть врач. И Он действует не просто так, а соотнося свои действия с состоянием нашей души. То есть состоянием здоровья. Видите? В этом смысле божественное действие зависит от нас. Итак, первое. Промысел Божий. Промысел Божий – это действие Божие, которое обусловлено нашим волевым, нравственным и духовным состоянием. Второе и очень важное. А это действие преследует какую цель? Ну, я, конечно, могу сказать слово, которое скажу, ну, что вы нам X говорите? Я вам скажу, преследует цель спасения. Ну, скажите, а что это такое? Я скажу конкретнее, более определенно. Вот это действие Божие всегда преследует следующую цель, чтобы еще и еще раз, если хотите, бесконечное число раз в нашей жизни, поставить человека перед выбором. И так, человек, что ты выбираешь? Добро или зло? Что ты выбираешь? Вот на что направлено действие Божие. Потому что здесь происходит становление личности в том или другом направлении. Это становление личности и делает человека гражданином нового мира, Царства Божия, когда он избирает сам. Но для этого надо ясно опознать, где добро, где зло. Так, ну, человек избирает. Вот в чем заключается основное действие промысла Божия. Поэтому посылает человеку как людей мудрых, способных, духовных, также посылает ему негодяев, воров, прелести находящихся, сумасшедших. Все нужно познать человеку. Столкнись и в этих разных ситуациях определи свою свободу.
Алексей Ильич, в Евангелии от Матфея есть строки. Если брат согрешил против тебя, пойди и обличи его. В каких случаях можно применить это, то есть обличить?
Я полагаю, что обязательно надо посоветоваться своим так, духовником или священником. Потому что обличать мы все мастера до невероятности. Тут уж нас учить не надо. Поэтому я скажу, к этим словам Евангелия нужно относиться в высшей степени осторожно и сдержанно. Обличать можно, во-первых, только тогда, когда действительно это требует уже практическая жизненная ситуация. Некуда деваться надо. Во-вторых, обличать можно только тогда, когда человек успокоится, свою душу приведет в мирное состояние, тогда он может этому человеку сказать, обличить, с любовью. Где нет любви, там нет истины. Человек, обличающий другого, без вот этого мирного состояния души, без благожелательства, следовательно, что творит? Не истину, а ложь. Я сомневаюсь, чтобы Господь именно это предполагал в Евангелии. Ясно, что нет. Поэтому вот эти вот вещи очень важны. Обличение – это не проявление должно быть зла, которое во мне накопилось, а это проявление благожелательства. Не становись на открытое окно на пятом этаже, ты можешь свалиться. Стой, дай я тебя подержу, стой. Вот в чем должно заключаться это обличение.
Знание и правильное понимание каких догматов совершенно необходимы для спасения?
Для каждого человека, я думаю, объем будет различен. В зависимости от его общекультурного, образовательного уровня, от его даже религиозного состояния. Из преданий мы знаем даже удивительные вещи. Например, когда трое спасались, фактически ничего не знали, кроме того, что Бог один по существу и троичен в лицах. Так и молились. Трое вас, трое нас. Спасите нас. Понимаете? Даже, оказывается, и этого было достаточно, оказалось, для них. Для другого это совершенно недостаточно. Поэтому вот в такой общей форме ответить трудно. Но самые основные, конечно, христианские истины знать нужно. Основная истина какая? Мы проповедуем Христа распятого. Хотя это он и является иудеем соблазн, а эллином безумие. Этот догма о чем говорит? О величайшей любви Божией. Еще раз повторяю, не судья, не миродержитель просто, а величайшую любовь Божию. Вот оказывается, что вокруг нас. Крест свидетельствует о величайшем смирении и любви Бога к человеку. Поэтому нет такого греха, от которого Господь не очистил бы нас, если мы обращаемся с искренним покаянием и желанием исправиться. Первым в рай вошел разбойник, а не праведник. Интересно, подумайте, промыслом Божиим, как установлено, первый в рай вошел кто? Разбойник. А уж как бы надо, мне кажется, вошел бы там, Иоанн Креститель бы величайший. Вот было бы все понятно. Нет, разбойник. Поэтому вот некоторый, так сказать, набор основных истин, конечно, нужно иметь перед собой. Но объем, об объеме мне говорить трудно. Это можно говорить только применительно конкретному человеку.
Как вы оценили современное состояние церкви в связи с тем, что 15 назад страна получила и социальные определенные свободы, политическую свободу, безусловно, и вот отдельных институтов церкви, учебные школы, может быть, приходской жизни, может быть, монашество, если вы об этом задумались. И второй вопрос. Как вы относитесь к деятельности митрополита патриарха Сергия Старогородского? Не повлияло ли это на действительно вот на такую вот политику церкви, нашей церкви отрицательно? И вот к такому выражению зарубежной церкви сергианской ересь.
До перестройки мы очень часто жаловались, что мы ничего не можем. Я помню, принимая одну делегацию, какую-то высокую советскую делегацию. И им говорю, вы знаете, что я могу победить на ринге чемпиона мира Мухаммеда Али, чемпион мира в тяжелом весе. Они смеются, говорят, что, думают, какую-то шутку, неудачную шутку. Я говорю, да-да-да, я на самом деле говорю, что я смогу его победить на ринге. Только при одном маленьком условии. Вы его свяжете крепко-прикрепко по ногам, по рукам. Чтобы он не мог пошевелить пальцем даже. Потому что он не одним пальцем может меня убить. И потом говорю, вот вы боретесь с церковью, как интересно. И говорите, что вы побеждаете. А что вы сделали? На этом разговором прекратили, потому что уже было уже дальше неудобно было для них говорить на эту тему. Сейчас мы получили те свободы, о которых даже и не предполагали. Имеем возможность говорить, кажется, выступать, писать и так далее. И вот мне кажется, что отчасти реализуется вот эта идея свободы в верном направлении, что-то делается, но по моему, так сказать, мнению, очень часто мы эту свободу используем не в нужном направлении. Мы обратили максимум своей энергии, своих сил на исключительно внешнюю сторону деятельности церковной. У нас есть сектор заочного обучения в академии. Священники приезжают сдавать экзамены. И они все, как правило, жалуются на то, что они стали прорабами, забыв, что они священники. Это большое искушение, которое действительно присутствует сейчас, когда эти внешние работы человека отвлекают от пасторской деятельности. Открытие множества монастырей. Вот сегодня меня спрашивали, какую вы считаете эпоху самой такой плодотворной в духовном отношении? Я сказал, это эпоха преподобного Сергия. К нему приходили. К кому? К преподобному. Монашество рождается, развивается и может благотворно жить, когда есть человек. когда же происходит объединение не вокруг человека, а просто внутри стен, тогда могут быть очень серьезные отступления. И мы знаем, достаточно много сейчас аномалий в монашеской жизни, в монастырской жизни, связано именно с этим, что преимущественное внимание обращается на внешнюю сторону жизни церкви. Но я думаю, что, может быть, мы должны вот опомниться сейчас. Сначала бурно, вдруг можем все делать. Я думаю, что все-таки этот энтузиазм внешней деятельности, может быть, сейчас немножко пройдет. Может быть, мы успокоимся. Может быть, мы перестанем открывать эти сотни еще монастырей. Может быть, посмотрим на внутреннюю жизнь. Хотя, я вам скажу, это нелегко. Это открытие множества храмов привело к тому, что рукоположили множество священников, не имеющих никакого, не только богословского образования, а не имеющих никакого представления о правильной христианской жизни. Они умеют только, как один выразился мне, махать кадилом и читать требник. А вся задача священника в чем состоит? В пастырстве, то есть в указании верного пути духовной жизни. А есть опасность? Все это подменить чем? Внешними культовыми действиями. И тогда наступает деградация в церковной жизни. Вот. Так что, вы знаете, сейчас мы находимся в ситуации, я говорю, вы говорите, как оценить церковную действительность, находимся в ситуации не лучшей, но, правда, и не худшей. То же самое происходит и с духовными школами. Иногда слишком увлекаются и начинают открывать школы ради того, чтобы открыть школу. А ведь школа это что такое? Школа это прежде всего, это педагоги. Скажите мне, кто ваш руководитель, и я скажу вам, что из вас будет. У нас не хватает педагогов опытных даже в старых учебных заведениях. Московская духовная академия, Петербургская, даже здесь, там Одесская там школа. Даже мы говорим, не хватает надлежащих кадров. А что же в провинции? Ой, как нужно быть осторожным. Но мы вот очень спешим. Как всегда, вот эта вот спешка, она подчас очень много нам вредит. И поэтому и в духовных школах, если хотите, наблюдается то же самое явление. Мы слишком спешим. Забыли, что цель церкви и цель духовного образования заключается в том, чтобы люди наконец поняли, что же такое христианство, к чему оно ведет человека, что оно ему дает. Вот, поэтому вот эта двойственная оценка, она, мне кажется, сейчас, ну, это наиболее объективная. В отношении сергианства, я вам скажу, к сожалению, вот эта критика сергианства идет оттуда, и из тех времен, и из той ситуации, которую не иначе можно обозначить, как когда здесь лилась кровь, живьем закапывали в землю, баржами топили духовенство, там пили кофе с коньяком и рассуждали о том, вот какие, надо же это выступает. Митрополиту Сергию ультиматум предъявлялся. Или он подписывает декларацию о том, что у нас нет притеснения религии, или мы завтра живьем закопаем всех твоих архиереев и священников. Ну-ка, интересно, перед лицом вот таких угроз, как правильно поступить? Не тебя, Сергий, а твоих. Пусть скажет человек, как нужно поступить в этом случае. Когда состоялся суд, интересный суд, Иоанна Кронштадтского, там рядом сосед, ну, в общем, буквально изводил, что называется, его супругу. Да и, наконец, соседи прочие решили подать в суд. Подали в суд на этого негодяя. Да, 15 человек свидетелей. Один за другим высказали свои факты, подтвердили, но, сами понимаете, без Иоанна самого не могли вынести решение суда. Наконец он приехал, как всегда занят. Выслушал все это, встал и сказал, нет, никогда мне этот человек ничего дурного не делал. Те, как вскочили все, вы лжете, отец Иоанн, они-то оказались лжецами. Он ответил, я говорю по праву священства. Повернулся и ушел. Этого негодяя освободили. Правда, потом он раскаялся и стал искреннейшим христианином. Так что не будем судить. А как легко они оттуда судят о том, в каком положении находился патриарх Сергий. Жутко. Ко Второй мировой войне у нас осталось только 5. Вы слышите? Только 5 епископов, которые имели право служить. Остальные все были в ссылках, в тюрьмах и скрывались я не знаю где. И тут, перед лицом такого угрозы насилия, еще обвиняют его. Это просто нечестно, я считаю. Потом, основные положения декларации митрополита Сергия, они все уже были сказаны святейшим и святым патриархом Тихоном. Вы не найдете ничего там нового. Но только о Тихоне молчат. А о Сергии говорят, зачем же так? Зачем же так?
Но ведь святейший патриарх Тихон анафемствовал Савнархом.
Да. Да, он его анафемствовал. Прошло, не помню, сколько-то месяцев, полгода или сколько-то. И он выступил с заявлением. Почти, ну, не вербально соответствующей декларации идеи митрополита Сергия, а мысль та же самая. Он признал советскую власть. Патриарх Тихон. Буквально прошло несколько месяцев. Почему он протестовал? Он протестовал против бунтовщиков. Почему он признал? Потому что он увидел, что это уже власть. Они жили в жутких, находились в жутких условиях. И поэтому сейчас, когда все хорошо, мы герои. А поместить бы вот, в ситуацию и подумали бы, когда от одного твоего слова зависит жизнь тысяч твоих священников и монашествующих. Тут просто так вопросы не решаются. Я лично считаю, это мое убеждение, что он здесь совершил подвиг. Я бы сказал, кровавый подвиг совершил. Я уверен, что его сердце обливалось кровью, когда он писал это. Но на какое-то небольшое время это дало эффект. Ну, конечно, его обманывали. Но человек раз не надеется, когда говорит, вот сейчас кинем веревку, только ты вот то-то, то-то. Он делал поэтому, что мог, то он делал. Поэтому говорят, когда о сергианстве, это мне очень жалко осуждает такого человека.
Позвольте задать несколько такой вопрос, который интересует очень многих православных интеллигентов, будем так говорить. Вопросы глобализации. Вот единая Европа, потом, может быть, войдет Россия. Должен ли православный человек защищать идею государственности, которая может раствориться в, можно сказать, в едином мировом государстве? И, естественно, ценности национальные, культурные и прочее.
Да, явление глобализации, которое мы сейчас наблюдаем, и которое совсем не является новым, конечно, этот процесс начался раньше, но сейчас он проводится с большим ускорением. Я не сомневаюсь в том, что эта глобализация осуществится. Потому что иначе Антихристу нельзя будет явиться. И иначе Христос не придет. Обязательно. Должно быть единое царство, охватывающее весь земной шар. Научно-технические средства к этому уже все есть. Или почти все. Они уже вот разрабатываются. Мы от этого никуда не уйдем. Это уже логический процесс научно-технического прогресса. Вопрос только в том, как нам относиться. В той мере, в которой мы видим, что мы что-то можем сделать, в той мере и в рамках закона, я считаю, что надо противостоять этому. Потому что это процесс подготовки царства Антихриста. В этом нет сомнений. Я вам говорю, скоро будет контролировать жизнь каждого человека, а потом и управлять. Это рабство. Христианство всегда было против социального рабства. Христиане выкупали рабов, если это было возможно. Так вот и здесь. Но глобализация – это тот процесс, от которого мы никуда, увы, не уйдем. Он как раз является одним из таких мощных предвестников наступающего конца мира.
Что мешает в настоящее время войти в церкви, в школы, как целостность образовательного процесса воспитания?
Мешают целый ряд вещей. Ну, первое, юридическая сторона, вы сами знаете, это первое. Второе, и это уже со стороны церкви. Вы говорите, церкви войти в школы. Что значит церкви войти? Это кому войти-то? Людям же. Кто войдет? Вот только сейчас мы говорили, что даже священников на руку положено столько, которые ничего не знают. Увы, которые проповедуют, неизвестно что. Вот только что мне позвонили, уж не буду называть монастыря, и заболел у одной женщины палец. Пошла к иеромонаху. Что делать? Не могу, врачи не помогают. Ответ, совет. Приложи этот палец к чему, угадайте? К покойнику. Интересно, если этого батюшку запустить в школу, знаете, какой будет эффект? Ну, все будут просто в восторге, я думаю. Мы все время забываем, говорим церковь, а забыли, что речь идет о людях. Людей надо готовить, людей надо сначала педагогов этих, людей, понимающих христианство. Это же не просто взять и пересказать Библию. Библию пересказывали до революции. Мне рассказывал игумен Никон, рассказывал. Говорит, приходил к нам батюшка на уроки закона Божьего. Когда мы что-то спрашиваем, он не только не отвечает, а не смеет спрашивать. И эти уроки катехизиса у нас превратились вместо острот и кощунств. Дети это не просто так, это что-то, знаете, куклы. Они очень любознательные. Ответьте им на то, на другое, на третье. Когда они увидят, что человек ничего ответить не может, все, до свидания. Мы посидим, похлопаем глазками, а потом похихикаем. И вот вам церковь. И, наконец, они убедятся, что церковь – это чушь. И правильно там написано в книжках. Кстати, игумен Никон так и говорит, что мы убедились в том, что действительно религия – это чепуха. И он, кстати, сам стал атеистом. Будучи из православной семьи. И потом через какую бурю только прошел, да, приняв монашество в 31-м году, когда всех сажали тут же. Вот что такое церковь войти в школу. Это легкая фраза, а за ней что стоит? Почему сейчас первостепенное значение имеет что такое? Образование. Духовное, богословское образование. Главное, чтобы люди поняли, что такое христианство. Могли ответить эти педагоги на, ну, на самые уж хотя бы такие важные вопросы, связанные с современной жизнью. Вот тогда да. Нельзя пускать в школы людей, не обученных христианству. Нельзя. Сейчас, к сожалению, это имеет место, и я знаю, что подчас бывают очень большие осложнения.
Как правильно воспитать в детях правильную свободу? Как вы считаете, можно ли, не ограничивая свободу ребенка, наставить на путь христианской жизни в условиях современности?
Вся суть воспитания, слышите, вот, что я говорю, заключается в том, чтобы научить ребенка бороться с собой. Вот в чем воспитание. Если мы не приучили его, не учим его бороться с собой, мы ничему не научим. Почему вот раньше было? Вот мама мне рассказывает. Маленькая, все, молочка хочется. А ей отвечает ее мама, моя бабушка. Маленька, так ты знаешь, а батюшка, ты придешь к батюшке, а батюшка скажет, ну-ка покажи язычок. И увидишь, что ты молочко ела. И Оленька замолчала. Приучали людей. Понимаете, в чем воспитание? Умение бороться со своими желаниями, если хотите. Там, где нет этого, ни о какой свободе духовной и речи не может идти. Когда ребенок – это божок, это кумир, которому приносят в жертву все, что есть у родителей, знайте, что потом он вас, ваш же родителей, я не знаю, во что сделает. И восстанут дети на родителей и убьют их. Вот слова Евангелия. И точно. Как только вы перестанете ходить перед этим башком, он восстанет на родителей. Вот какие вещи. Вот только путем вот такого воспитания можно научить человека свободе, создать у него эту свободу. Но я вам скажу, никогда ребенок не научится, и мы не научим ребенка бороться с собой, если сами не покажем пример этой свободы. Так что первая задача – воспитание родителей. Родители должны обратить внимание на себя. Тот, кто не умеет играть на скрипке, во веки веков никого не научит играть. По-моему, это элементарная же вещь. Самому надо сначала научиться. Поэтому надо во имя ребенка самому учиться, научиться бороться с собой. Тогда и ребенок, увидев это, будет научаться.
Как вы относитесь к проблеме общей исповеди в нашей церкви? Летом я была в Краснодарском крае. Там эта практика распространена повсеместно.
Ну, видите, в чем дело. По существу исповедь может быть только частной, личной. По существу. Но, к сожалению, это нередко невозможно. То есть, один священник – масса народу. И тогда он вынужден бывает сказать проповедь соответствующую, перечислить грехи, призвать людей хоть немножко, немножко покаяться хотя бы вот сейчас перед лицом алтаря. Но при этом нужно иметь в виду, что этот священник должен сказать хотя бы раз в год, но вы должны прийти и индивидуально покаяться. Тогда только может иметь значение ваша последующая общая исповедь. Если этого нет, то ничего вам не даст эта общая исповедь. Не обманывайте себя и меня. Бога вы не обманете.
Может ли католик или более общий, неправославный, спастись? Храни вас Господь.
Я много раз говорю, что мы можем говорить о католичестве, протестантстве, других религиях. Можем говорить с полной достоверностью. Это религии не истинные. Не истинные. Истинная религия только православие. Но как только вы скажете, а вот этот вот католик спасется или погибнет, я сразу кричу, дайте мне пудовый замок, чтобы и закройте мой рот. Я не могу за Бога решать такие вещи.
Не является ли причащение вином неправильным переводом с древнегреческого языка? В литературе 1808 года когорт противопоказан при многих заболеваниях. Разрешается пить коньяк 3 раза в году для изгнания инфекции.
Могу только одно сказать. Перевод правильный был сделан. А когор – это уже наша просто русская традиция. Греки, вот я был вот недавно как раз там в Иерусалиме причащался. Ой, я подумал, да чего же у нас прекрасное причастие? И до чего же там кислое? Ой, невозможно. Лучше нашего нет. Конечно, сами понимаете, просто вино, конечно, и больше ничего. Когор – это уж мы так взяли. Действительно, очень хорошо, что взяли когор.
Скажите, пожалуйста, слово о утреннем, вечернем правиле и о правиле ко причастению.
Да, это вопрос достаточно общий. Что значит я могу сказать об утреннем, вечернем правиле? Одно только могу сказать, что беда, если человек его вычитывает, а не молится. Можно так всю жизнь вычитывать молитвы и ни разу не помолиться. Читать и не молиться. Это, увы, к сожалению, самая такая значительная реальность нашей жизни. Поэтому, вот если вы посмотрите, например, письма от того же Игнатия Брянчанинова, например, то вы встретите там странную вещь. Одному или одной, неважно, он пишет, нужно исполнять, пожалуй, вот такое-то утреннее правило и вечернее. Другому – другое правило. Одному – большее, другому – меньшее. И при этом он пишет. Вся суть не в том, сколько, а суть в том, как молиться. Поэтому нужно соотносить свои силы. Вот вечером устал, допустим, человек. После какой-то работы, деятельности, так? Если он начнет читать все молитвы, то это превратится в какое-то бессмысленное вычитывание. Но зато ты отведи себе человек. Вот, возьми прямо по часам. Вот, 5 минут. Я буду молиться. Пусть прочтет не все молитвы, а те, которые наиболее близки его душе, его состоянию. 5 минут. Но помолиться. Вот самое основное, что требуется правилам. Больше я сказать не могу, поскольку это уже требует соответствующего совета со священником.
А в данном случае количество качества не может быть?
Нет. К сожалению, это редко бывает. К сожалению, редко бывает, когда количество переходит в качество. Это равносильно тому, что человек вот начинает учиться играть на фортепиано, и ему говорит, тыкай как можно больше. Я еще не слыхал такого педагога. Напротив, ему говорят, не спеши, обожди, блин, выбери клавиши вот там, тут-то. И он понемножку начинает тюкать. Но правильно тюкать. Вот. И постепенно уже приобретает такой навык, что играет уже быстро. Молитва должна совершаться неспешно, с благоговением, внимательно, с сокрушением сердца. Вот что нужно. И вот с этого нужно начинать. Тот, кто с этого не начнет, и кто не поставит себе за правило, сколько бы он ни читал, он никогда не научится молиться. Это опасная вещь. Вот эта вот начальная стадия, в которой мы все находимся, должна быть именно таковой, как вот ученик на фортепиано. Вот время это займет, может, больше, может быть, какое-то. Но лучше не все прочитай, но помолись. Потому и беда наступила. Почему перестали люди, так сказать, ну, ощущать, что такое молитва? Перестали понимать даже, что такое молитва. Не чувствуют плодов молитвы, потому что вычитывают. В надежде на что потом что-то случится. Ничего не случится. Молитву Иисуса, вы, может, знаете как? Когда смотришь, четки только сверкают. Слушай, с какому Богу молится? Непонятно. Совершенно непонятно, какому Богу? И зачем это? Вся задача молитвы состоит в молитве, а не вычитывании. Это должно быть железным правилом. А постепенно там Бог даст. Он, может быть, и быстрее сможет молиться потом. Но спешить не нужно. Нет, внимание от нас. Хорошо. Мы можем определить таким образом. Мы прекрасно знаем, когда я читаю молитвы и с вниманием, или когда мое внимание уплыло уже куда-нибудь в Америку. Это я знаю. Так вот, та молитва правильная, которая совершается с вниманием, то есть без рассеяния. Рассеялся, опять вернись. Рассеялся, опять вернись. То есть требуется тренировка. Точно так же, как в спорте. Тренировка. Вот. И уже время этой тренировки надо отводить себе. Допустим, ну сколько молитвы утром? Допустим, 15 минут. Хорошо, потренируйтесь. Поупражняйтесь. В чем? Во внимательной молитве. А это вы знаете, да что? Некогда быстрее бы прочитать. Слава тебе, Господи, совесть обманул. Прекрасно. Можно спокойно идти.
Как совместить любовь Божию и потоп как наказание Божие? Войны понятно, а потоп непонятен.
Ну, а какая разница? Потоп, это, так сказать, ну, глобально. Глобальное явление. А смерть отдельного человека, частное явление. Речь-то идет вообще о чем только? А о том, что как понять, что человек умирает. Умирает он от машины, от грома, от наводнения, землетрясения. Причин может быть сколько угодно. Нужно только сказать одно, что каждый умирает тогда, когда у него уже в достаточной мере и степени осуществилось становление личности. То есть дальше уже человеку бессмысленно жить. Уже вот он осуществился как личность. Это может касаться иногда отдельных людей, это может, оказывается, касаться даже целого народа или народов. И такое именно, видимо, будет, потому что конец света наступит как? Земля и все дела, которые на ней, сгорят. Причем не просто сгорят, а сразу. Это по контексту апостола Павла, это совершенно очевидно. Пройдет моментальное, сразу, как ночь, как тать в ночи. Теперь, в отношении наказания. Бог же не мститель же. Он же никого не мстит. Мы уже сказали, это врач, любвеобильный врач. Врач, который говорит, не поступай так, иначе ты убьешься. Не поступай так, иначе ты пострадаешь. Страдания, скорби, смерть, все они являются следствием чего? Неверной, неправильной жизни человека. Смерть вообще вошла в нашу природу. Поскольку исказилась природа. Прочие вещи являются следствием наших грехов. Бог никого не искушает, пишет апостол Павел. Но каждый искушается, влекомый своей похотью. Какой Бог наказал меня, когда я лизнул ручку на морозе? Скажите. Мама предупреждала меня, а только она отвернулась, я тут же. Кто наказывает наркомана? Кто наказывает пьяницу? И эти вещи мы понимаем. Но все грехи, любые грехи, они в конечном счете, искажая наш дух человеческий, искажая, влекут за собою определенные последствия. Господь предупреждает, не делайте так. Вот, вот что происходит. Поэтому нужно это прекрасно понимать, что Бог не мстит в этом смысле наказания, а Он создает оптимальные, наилучшие условия для каждого человека с тем, чтобы он свободно самоопределил себя. Определился. И мы в этом только состоянии он осуществляет себя как личность. Поэтому и потоп, что же, там были сказаны по-славянски, «Не имать дух мой, пребывайте в сих человеце, за не суть плоть». То есть стать совершенно плотскими. А когда душа выходит из тела, то мы знаем, что происходит с телом. Оно умирает. Еще чуть-чуть, кажется, живет. Там, говорят, растет что-то такое, даже волосы, там, ногти. Но как вышла душа, все. Так вот и здесь. Дух Божий был изгнан из людей. Бездушными стались. И результат – смерть. Вот что происходит в этом плане.
Много пишут о единстве христианского идеала как для монашествующих, так и для мирян. Конечно, для христиан идеал – Христос, Божья Матерь. Но человек всегда ищет образец для подражания среди себе подобных. Если не говорить о преподобных, подвязающихся в определенном образе жизни, кого вы могли бы назвать из близких нам по времени таких людей, среди живущих в мирской семейной жизни?
Вы знаете, тут какой момент очень интересный. Посмотрите, какие пышные, изумительные цветы мы находим в оранжереях. Вы таких не найдете на свежем воздухе. Вот у нас. Монашество – это особые условия жизни. И где люди действительно могут достигать потрясающего христианского совершенства. А все, что резко выделяется, мы это и видим. Поэтому в основном мы находим эти идеальные, если хотите, примеры, находим среди монашествующих. Это как горы, как вершины, которые поднимаются над нашей жизнью. Гораздо сложнее найти здесь вот тех, которые живут в миру, живут семейной жизнью. Они не могут достичь вот такого совершенства, такой пышности и красоты, как в оранжерее. Поэтому здесь они скрываются в нашей общей массе. Но я вам скажу, что наши крестьяне, по крайней мере, так, как вот и известно, наши крестьяне раньше, там множество, мне кажется, святых людей. Ну, представьте, вот только факт. Вот мой прадедушка мой, как умирал прадедушка? Это же поразительно просто. Он сказал, я сейчас умираю. Позовите всех сыновей и дочерей. Всех позвали. Кто-то один только не пришел. Лег на лавку, скрестил руки и умер. Вы понимаете? Толстой писал. Ну, кто читали же дневники, знаете. С завистью писал. Посмотрите. Мужики-то как умирают. Как мужики-то умирают. Да. Вот он, если хотите, образцы. Смерть, это о многом говорит. Это же явление удивительное, как умирали наши крестьяне. С каким миром, с каким спокойствием. Просто поразительно. Это самый очевидный признак богоугождения в их жизни. Они были действительно праведны. Они праведно жили, живя в миру. Вот примеров, их очень много. Ну, а если житийную там литературу вы хотите, ну, вот, например, Филарет Милостивый, пожалуйста, вот вам пример. Или жизнь тех, кому был послан Макарий, например, египетский. Он был послан кому? К двум женщинам, которые были замужем, жили в одной семьей, все вместе. И был послан к ним Макарий египетский. С какой целью? Научиться. Научиться у них, у этих женщин. Он когда пришел к ним, они, бедные, чуть не умерли от страха. Макарий пришел, вы подумайте. А он еще их стал допрашивать. Что вы делаете? Они, что мы делаем? Ну, что делаем? Занимаемся хозяйством, готовим все, что надо, воспитываем детей. Вот. Как вы живете? Ну как? Ну, не ссоримся, мы не ругаемся. Мы стараемся все по-мирному делать. Мы ничего не делаем совсем. Мы ничего. Мы самые обычные. Что вы? И Макарий ушел глубоко наученный. Чем? Он увидел, какое у них было смирение. Чего мы делаем? Ничего мы не делаем. Поистине исполняется великая формула, если хотите, святоотеческая. Смирение не видит себя смиренным. Вот оно, истинное смирение. Истинное смирение никогда не видит себя смиренным. Они-то и были таковыми. Макарий это увидел и ушел от них глубоко наставленный и благодарил Бога. Вот вам примеры.
Часто приходится слышать, что бывший кодекс строителя коммунизма – суть калька заповедей Божьих. Как вы к этому относитесь? Как грамотнее это опровергнуть? Спасибо.
Я вам скажу, что действительно много нравственных норм в этом кодексе заимствовано именно у христианства. Нравственных норм. Но сегодня мы говорили о том различии, которое существует между нравственностью и духовностью. Так вот, в этом кодексе, наряду с этими действительно хорошими подчас нравственными утверждениями, мы слышим и другое. Гордость. Гордость. Как той там формулы, я не помню. Но, в общем, это перефраз тех же горьковских слов. Да, человек, это звучит гордо. Вот здесь-то мы принципиально и расходимся. Там, где гордость, там не ждите добра. Когда одна гордость подходит к другой гордости, то мы уже дрожим. Все, сейчас подерутся. Кто из них лучше? Дух не тот. Вот вам нравственность, а вот и духовность.
Как определить грань между страстями, от которых мы должны избавляться, и теми жизненными необходимостями, без которых мы не можем жить? Обед, ремонт, одежду, отдых. Если хочется это сделать интереснее, это страсти?
Я вам скажу так, что мы постоянно сталкиваемся с вопросами вот такого порядка, когда ищем грань. В этом отношении софисты, если вы знаете, это древний софист, значит мудрец. Софисты, которые жили во времена Сократа, очень многому нас научили. В частности, вот один из парадоксов Зенона. Он говорит: вот если возьмете песчинку, одну, это куча или нет? Нет. А две песчинки? Нет. А три песчинки? Нет. А четыре? А с какой песчинки начинается куча? С трех, с пяти, с десяти? Это же довольно, вот в этом плане, мне кажется, это сложный вопрос здесь. Где найти грань между тем и другим? Но скажу другое. При внимательной христианской жизни, если человек действительно искренне желает жить по-христиански, искренне, вот я хочу жить, скажу вам, если он искренне живет так по-христиански, незаметно для него самого, но начинают открываться решения тех вопросов, о которых раньше он не мог, ну абсолютно не мог ничего разрешить. Здесь же вы понимаете, что такое, так сказать, что нужно, а что не нужно. Мягкая мебель там или жесткая мебель и так далее. Тоже миллион разных вопросов. Что к столу подать, то или это? Это много вопросов. Я скажу вам, правильная христианская жизнь и разумное воздержание, оно очень необходимо. Разумное воздержание, оно постепенно будет открывать наши глаза, очищать наш ум. И постепенно очень многие вопросы сделаются для нас вполне решенными. В такой же общей форме, сами понимаете, ответить невозможно.
Я как-то представляла себе, что слова «гордость» и «гордыня» имеют разный смысл. В чем этот смысл, если можно, поясните мне более того, что я уже...
Ну, я думаю, что когда мы говорим о гордости и гордыне, то это уже зависит, видимо, от нашей интерпретации. Мы можем их понять как тождественные, а можем, конечно, взять и различать. Но тогда уже надо спросить того человека, как он различает. Как он различает. Я вот не берусь за это судить о том, как различает человек. Есть, правда, один момент в самосознании человека, который, может быть, несколько прояснит нашу вот эту ситуацию. Речь идет о том, что человек должен быть горд за свою страну, за свои достижения и так далее. Мне кажется так, вот здесь, в этом месте, нужно бы немножко разрядить картину. Что такое горд? Одно дело, действительно, любовь к своему народу. Если хотите, жертвенность за свой народ. Патриотизм, если хотите. Да, вот это должно быть. Но с другой стороны, другая сторона может присутствовать, когда именно я горжусь и смотрю сверху вниз на другие народы. Вот это уже беда. Я могу и должен любить свой народ. Но это совсем не предполагает, что в это время я должен сверху вниз смотреть на другие народы. И если хотите, тем более с неприязнью смотреть. Вот поэтому я могу допустить, что чувство достоинства человеческого, достоинства, да, оно может присутствовать в человеке. Я вам скажу даже так, должно присутствовать. Посмотрите, как Христос реагировал на суде, когда его ударил один по щеке. Помните, как он отреагировал? За что ты бьешь меня? Если я виноват, скажи мне. Если не виноват, за что бьешь меня? Подумайте, контекст какой. Это действительно чувство именно достоинства, такого благородного достоинства человека. Но мы, я говорю, в христианстве, опасаемся самого слова «гордость». Потому что с гордостью связано это самомнение, превозношение над другими. Вот это опаснейшая вещь и губительная. А чувство достоинства, оно может быть как раз не связано с этой гордыней. Но, к сожалению, его часто называют гордостью. И вот здесь происходит смешение понятий. Вот так.
Как проявить действенную любовь к человеку, освобожденному в поле суда, не имеющему документов, денег на возвращение домой за 3500 километров?
Но вы ответили. Как проявить любовь? Сейчас, к сожалению, вот иногда вот люди подходят, и поскольку сейчас полно обмана, то подчас просто с человеком все не хочется, думаешь, это ну, очередной пьяница или там наркоман, и больше ничего. Но если вы действительно верите, что этот человек на самом деле так именно и есть, то как проявить любовь? Естественно, как? Можете организовать группу людей, можете поговорить, так сказать, ну, собраться вместе, как-то помочь человеку хотя бы доехать до половины, что ли. В общем, тут придется уже, ну, организоваться. Но, к сожалению, сейчас очень много обмана. Это просто настолько распространено, что невозможно. Тут же ему дашь, смотришь, через час он сидит на лавке и уже пьяный к дугу. Ну, что ты с ним будешь делать, да. Да, а перед этим он был, я не знаю, кем. Куда он только не ехал, чуть ли не в Америку. Вот беда-то. А тут что же, надо сообразовываться со своими возможностями, возможностями других людей. И если таковые есть, то в чем-то, конечно, помочь надо. Вот так. Другого не могу ничего сказать.